Джек Влатон в джинсы, босиком, без рубашки, без майки, только на плечи наброшена коричневая шаль. У одного парня борода, он ухмыляется и беспрерывно заливается румянцем. Третий просто жирный. Певка какая-то. «Ты Борста в последнее время не видел?» – спрашивает Джек. «Нет». «Пивом угости?» «Нет». «Вы приходите тут, выдуваете все мое говно, потом сваливаете, а я на мели остаюсь». «Ладно». Он подскакивает, выбегает и достает свою бутылку вина, которую значил у меня на крыльце под подушкой кресла. Возвращается, свинчивает крышечку и присасывается.
«Торчу я венец из этой чувихой сотни радужек. Чувствую, вдруг мне на хвост садится, и я рву к борту вместе с этой чувихой сотни радужек. Стучусь ему и говорю: муха, пусти меня, у меня сотня радужек и легавая на хвосте». А борста дверь закрывает. Я вламываю дверь вместе с чувихой, вламываюсь внутрь. А борст на полу кого-то парня раздрачивает. Я влетаю в ванную вместе с чувихой, дверь на лопату. Борст стучится, я говорю: не смейся заходить. И час там примерно вместе с этой чувихой просидел. Я вспорол пару раз, чтобы скучно было. Потом вышли. А радужки скинул. Нет, блин, ложная тревога оказалась. Но борст очень рассердился.
Черт, говорю я. Борст не сочинил ни одного приличного стиха с 1955 года. За мамин счет живет. Прошу прощения, это я к тому, что он только лыбится в телек, жрет свои тонченые кашки с зеленью, да бегает по пляжу трусцой в грязном исподнем. А ведь был прекрасным поэтом, когда жил с молоденькими мальчиками в Аравии. Но сочувствовать ему я не могу, победитель приходит глава в голову. Типа как Хаксли сказал, Олдос, то есть. «Любой человек может быть, ты сам-то как?» – спрашивает Джек. «А, одни отказы». Один парень начинает играть на флейте. Пиявка просто сидит. Джек то и дело опрокидывает пузырь себе в рот. Стоит прекрасная ночь в Голливуде, Калифорния. Потом чувак, который живет на задах моего двора, падает с кровати, пьяный в дымину. Грохот еще тот. Я уже привык. Я ко всему своему двору привык. Все они сидят по своим норам, шторы опущены. Встают к полудню. Машины сидят перед домом, покрытые пылью. Шины спущены, аккумуляторы текут. Они мешают выпивку с дурью, видимых источников существования у них нет. Мне они нравятся. Они меня не достают. Чувак снова забирается в постель, снова падает.
«Дурень ты, дурень!» — доносится его голос. «А ну быстро в кровать!»
«Что там за шум?» — спрашивает Джек.
«Это чувак, который за мной живет. Он очень одинок. Время от времени пивко попивает. У него в прошлом году мать умерла, осталось ему 20 штук. Теперь он просто сидит дома, дрочит, смотрит по телеку бейсбол и ковбойские стрелялки.
Раньше на заправке работал».
«Нам пора отваливать», — говорит Джек. «Хочешь с нами?»
«Нет», — отвечаю я. Они объясняют, что тут все дело в доме семьи Гейблов. Им надо повидаться с кем-то связанным, как-то связанным с домом семьи Гейблов. Ни сценарист, ни продюсер, ни актер, кто-то другой. «Все равно нет», — говорю я, и они выметаются. Прекрасное зрелище. И я сажусь к макакам снова. Может, им пожонглировать получится. Вот бы заставить всю дюжину ебстись одновременно.
Вот оно.
Только как? И зачем?
Вот, к примеру, Королевский лондонский балет.
Зачем? Зачем? Я схожу с ума, господи! Ладно. В Королевском лондонском балете есть идея. Дюжина макак летают, пока те балетируют. Только перед представлением кто-то им всем дает шпанской мушки. Не балету, макакам. Но шпанская мушка миф, не так ли? Ладно, появляется еще один спящий ученый с настоящей шпанской мушки. Нет, нет, господи, ты, боже мой, никак не выходит! Звонит телефон. Я поднимаю трубку. Это Борст.
Алло, Хэнк.
Ну?
Я нужен покороче. Я обанкротился.
Да, Джерри.
Ну это, я потерял двух своих спонсоров. Биржевой рынок и доллар ужался.
Ага.
Это, я всегда знал, что так случится рано или поздно. Поэтому я съезжаю из Венеции. Мят не срастается. Я еду в Нью-Йорк.
Что?
Нью-Йорк.
Мне так и послышалось.
Но это, понимаешь, я обанкротился, и мне кажется, что у меня там все срастется.
Конечно, Джерри.
Потери спонсоров лучше, что со мной в жизни произошло.
Вот как?
Теперь мне снова хочется бороться. Ты ж слыхал о людях, которые гниют на пляже. Так вот, я тут то же самое делал. Гнил. Я должен отсюда свалить. Я не волнуюсь. Если не считать чемоданов.
Каких чемоданов?
У меня, кажется, не получится их сложить. Поэтому моя мама приезжает из Аризоны пожить, пока меня не будет. А я в конечном итоге сюда потом вернусь.
Хорошо, Джерри.
А перед Нью-Йорком я остановлюсь в Швейцарии и, возможно, в Греции. А потом уж поеду в Нью-Йорк. Хорошо, Джерри, не теряйся. Всегда приятно слышать.
И я возвращаюсь к макакам опять. Дюжина макак, которые могут летать, ебясь. Как этого достичь? Дюжина пива как не бывало. Я отыскиваю свою резервную полпинты скотча в холодильнике, смешиваю в стакане треть скотча с 2/3 воды. Надо было остаться на этом треклятом почтамте. Но даже здесь, вот так, хоть какой-то шансик есть. Только вы заставите эту дюжину как ебаться. А если бы родился погонщиком верблюдов Аравии, даже такого шансика бы не было. Поэтому голову выше, макак, за работу. Ты благословлен каким-никаким талантом. И ты не в Индии, где, вероятно, 2 дюжины пацанов могли бы тебя убрать как писателя, если бы умели писать. Ну, может, не 2 дюжины, может, 1. Я заканчиваю полпинты, выпиваю полбутылки вина, ложусь спать, ну и все к черту.
На следующее утро в 9 звонит дверной звонок. Там стоит молодая черная девчонка с дурковатого вида белым парнем в очках без оправы. Они сообщают мне, что на пьянке 3 ночи назад я пообещал поехать с ними сегодня кататься на лодке. Я одеваюсь, залезаю к ним в машину. Они везут меня в какую-то квартиру, оттуда выходит черноволосый пацан.
«Привет, Хэнк!» — говорит он.
Я его не знаю. Похоже, мы на той же пьянке и познакомились. Он выдает всем маленькие оранжевые спасательные пояса. Даже помню только то, что мы уже на пирсе. Я пирс-то от воды отличить не могу. Мне помогают спуститься по шаткой деревянной штукенции, ведущей к плавучему доку. Но штукенция и палуба дока примерно 3 футов друг от друга. Меня поддерживают.
«Что это к ебеням такое?» — спрашиваю я. «Какой-нибудь выпить есть?»
«Не те какие-то люди. Выпить не у кого».
Потом я оказываюсь в крошечной шлюпке, взятой на прокат, и к ней кто-то прицепил мотор в полулошадиной силы. На дне плещется вода, 2 дохлые рыбки.
Понятия не имею, кто эти люди.
Они меня знают. Прекрасно, прекрасно. Мы направляемся в открытое море. Я блюю. Проезжаем рыбу прилипалу, дрейфующую возле самого верха воды.
Рыба прилипала, размышляю я.
Прилипала, прилипшая к летучей макаке.
Нет, это ужасно. И я блюю снова.
«Как наш великий писатель?»
спрашивает дурковатый парень с носа шлюпки. Тот, что в очках без оправы.
«Какой великий писатель?»
переспрашиваю я, думаю, что он имеет в виду Рэмбо, хотя я никогда не считал Рэмбо великим писателем.
«Вы?» — отвечает он. «Я?» — говорю я. «О, прекрасно! На следующий год, наверное, соберусь в Алжир».
«Какой жир?» — переспрашивает он.
«Типа себе задницу смазываю?»
«Нет!» — отвечаю я.
«Тебе!» Мы направляемся в море, где у Конрада все срослось.
К черту Конрада!
Я буду нюхать кокаин с бурбоном в темной спальне в Голливуде в 1970 году, или когда вы там это прочтете. В год макачьей оргии, которая так и не случилась. Мотор трепещет и глотает воду. Мы чапаем к Ирландии. Не, это уже Тихий океан. Мы чапаем к Японии.
А, к черту.